«Рабе Божий, дерзай у имени Божии, и уповай всем сердцем, подаст Бог победу, и любовь, и совет великой имей с Брюховецким. А себя и людей Божьих, и наших береги крепко, от всяких обманов и льстивых дел, и свой разум. Крепко в твердости держи и рассматривай ратные дела великою осторожностью, чтоб писари Захарки с товарищи чего не учинили, так же, как Юраска над боярином нашим, и воеводою над Василием Шереметьевым также, и над боярином нашим, и воеводою князь Иваном Хованским Агинской князь учинил. И имай крепко опасенье, и аргусовы очи по всяк час. Беспрестанно в осторожности пребывай, и смотри на все четыре страны, и в сердце своем великое пред Богом смирение и низость имей. А не возношение, как нехто ваш брат говаривал, не родился де такой промышленник, кому бы его одолеть с войском, и Бог за превозношение его совсем предал в плен. По природе своей, слишком мягкой, Алексей Михайлович не мог не уступить большого влияния окружающим его людям. Он был вспыльчив, но не выдержлив. Излишняя доверчивость к людям недостойным, власть им уступленная, проистекали от слабости характера, а не от недостатка понимания людей. Так, например, он хорошо видел, кто такой был тесть его Милославский, и в минуту вспышки не пощадил его. Но наложить на него опалу значило огорчить самое близкое к себе существо, жену, которую он так любил, а это было уже выше сил царя Алексея. Так было и в отношении к другим лицам, тесно связанным между собою, крепко державшимся друг за друга. Наложить опалу на одного, и столько явится вдруг недовольных, печальных лиц. А эти лица, по обычаю, с утра до вечера толпятся во дворце. Избавиться от них нельзя. И вот доброй душе целый день тягость невыносимая, и Алексей Михайлович уступает. Этим объясняются и странные отношения его к Никону. Никон не мог быть, подобно врагам своим, ближним боярам и окольничьим, беспрестанно во дворце, и поэтому самому проигрывал. Хитрость – дитя слабости. И Алексей Михайлович хитрит в деле Никона. Он соглашается с боярами, что патриарх зашел далеко, что с ним жить нельзя, и в то же время старается внушить Никону о своем доброжелательстве к нему, оправить себя в глазах гневного патриарха. Таким образом, добрый Алексей Михайлович унижался до стремления угодить обеим сторонам, тогда как более решительными и самостоятельными действиями мог уладить дело. Без сомнения, главная причина падения Никона заключалась в характере царя. Более твердый характер последнего сдержал бы Сабинного приятеля в должных пределах, и первая брань предотвратила бы печальные следствия последней. Алексей Михайлович погубил своего Сабинного приятеля именно неспособностью своею к первой брани. Слабость государей имеет иногда те же следствия, как и тиранство. Но мягкость природы царя Алексея Михайловича нисколько не уменьшала значения власти великого государя. Алексей Михайлович имел такое же возвышенное понятие о своих правах, как и Иоанн IV. «Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди своя на востоке и на западе, и на юге, и на севере в правду». Те же самые отношения, какие мы видели при царе Михаиле, были в силе и теперь. В народных движениях, которыми так богато царствование Алексея Михайловича, и в которых нельзя не видать отрыжки смутного времени после необходимого отдыха при Михаиле, в народных движениях высказались резко те же отношения большинства к стоявшему наверху меньшинству. Массы восставали против бояр, выставляя единство своих интересов с интересами царя. Меньшинство оставалось робко искать защиты у подножия престола. Так привязанности царской обязан был своим спасением самый видный из бояр Морозов. Преследуя своей ненавистью Морозова, большинство оказывало особенное расположение боярам – Никите Ивановичу Романову, дяде царскому и князю Якову Кудинетовичу Черкасскому, зная или предполагая в них врагов Морозову. Но оба эти лица не обладали честолюбием, которое бы заставило их воспользоваться народным расположением. Никита Иванович является на сцену во время народного восстания против Морозова и Милославского, и тут старается он утишить народ, потом во время псковского бунта отводит сам к царю псковских посланцев. Наконец, об этом лице сохранилось известие, что он был охотник до иноземных обычаев, одел своих людей в ливрею по иностранному образцу. Никон, которому не нравилась эта новизна, придумал средство избавить дядю царского от греха. Попросил у него ливрею, как будто бы для образца, желая сам одеть таким же образом своих служек. Но когда доверчивый боярин прислал ему платье, патриарх велел изрезать его в куски. Мы нисколько не ручаемся за верность этого известия в подробностях. Но любовь боярина Никиты к иностранным новизнам подтверждается тем, что у него был бот, который впоследствии так занял молодого внука его, царя Петра Алексеевича, и послужил началом флота. Разумеется, желалось бы знать больше об этом подстрекающем любопытство лице. Но отсутствие известий доказывает или недостаток у него личных средств играть роль более видную, или то, что ему нарочно загораживали дорогу, а сам боярин был так осторожен, что не пробивался через полагаемые ему преграды. Что же касается до князя Якова Кудинетовича Черкасского, то недостаток личных средств оказался явно впоследствии, во время Польской войны. При царе Алексее было 16 знатнейших фамилий, члены которых поступали прямо в бояре, минуя чин окольничьего. Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Морозовы, Шереметьевы, Адоевские, Пронские, Шеины, Салтыковы, Репнины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы и Урусовы. Из черкасских, кроме Якова Кудинетовича, был известен князь Григорий Синчулеевич. Но об нем говорят, что это был дикарь, искавший случая показать телесную силу, опытный наездник, умевший укрощать коней, которыми были наполнены его обширные конюшни, более сострадательный к животным, чем к людям. Представителем знаменитого рода Воротынских был князь Иван Алексеевич, человек ничтожный. Фамилия Трубецких после князя Алексея Никитича не имела достойного представителя. И Алексей Никитич после Конотопа потерял славу в воинстве счастливого и недругом страшного. Из Голицыных знаменитый впоследствии князь Василий Васильевич только еще начинал свое поприще. У князя Алексея Андреевича говорили, что он чем счастливее, тем скромнее. Но если представитель Голицыных не отличался патрикеевским духом, то дух этот перешел к представителю другой патрикеевской линии, князю Хованскому, знаменитому Ивану Андреевичу. Мы видели любопытную борьбу его с орденом Нащекиным, в котором гордый потомок Гедимина видел худородного временщика, сильного только расположением царским, вроде Малюты Скуратова. Но сам Хованский, у предков которого не слыхать было в старину, не имел связи и не пользовался хорошую славою относительно своих способностей. Так что царь Алексей Михайлович мог говорить ему: «Я тебя взыскал и выбрал на службу, а то тебя всяк называл дураком». Отзывы и своих, и чужих согласно описывают нам Хованского человеком с патрикеевским высокоумием, заносчивым, не умеющим сдержать себя, непостоянным. Орден Нащекин называет Хованского человеком непостоянным и слушающимся чужих внушений. Это отзыв врага. Но вот Майерберг говорит, что Хованский славился в целом свете своими поражениями, проигрывал битвы по своей опрометчивости, по неумению соразмерять свои силы силами неприятельскими. Царь Алексей Михайлович свидетельствует, что всяк называл его дураком, а народ дает ему прозвание «Тараруя». Сохранилось известие о безнравственном поведении его в Пскове. Сохранилось также известие о произвольных и жестоких поступках его с людьми ратными. Из Морозовской фамилии знаменитый воспитатель царя был последним историческим лицом. Шереметьевы личными достоинствами поддерживали значение своей фамилии. Мы часто встречались с деятельностью двоих киевских воевод – Василия Борисовича, так несчастно окончившегося, и Петра Васильевича. О последнем сохранился отзыв как о человеке с большими способностями, но самохвале, чрезвычайно жадным к военной славе, невыносимо гордым и высокомерным. Хвалят блестящие военные доблести Василия Васильевича Шереметьева, но прибавляют, что само правительство не давало достойного поприща этому вельможе, заславший его воеводою в несчастную область, которой избегают все бояре. Часто встречались мы с представителем фамилии Адоевских, князем Никитой Ивановичем. Хвалят его мягкость, которую он резко отличался от своих собратьев. Мы видели его не раз великим уполномоченным послом, но трудно подметить в нем что-либо иное, кроме точного исполнителя наказа. Сам царь отозвался об нем в письме Долгорукому: «Чаю, что князь Никита тебя подбил, и его было слушать напрасно. Ведаешь сам, какой он промышленник. Послушаешь, как про него поют на Москве». Фамилия была небогатая. Царь, пославший денег на погребение князя Михаила Никитича, писал отцу его: «Впрямь я узнал и проведал про вас, что опричь Бога на небеси, и на земле опричь меня никого у вас нет».